भगवते वासुदेवाय
ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय
Шриман Бхагаватам, песня первая глава, 6 текст, 20-й, беседа народа с Ясадевой. Санскрит. Вам ятантам виджане мам ахагочаро гирам, гампираш лакшна явача шуча прашамаян ива. Эвам.
Эвам.
Так.
Да.
Ятантам.
Ятантам.
Пытающийся.
Пытающийся.
Виджане.
Виджане.
В том уединенном месте.
В том уединенном месте.
Мам.
Мам.
Мне.
Мне.
Ага.
Ага.
Сказал.
Сказал.
Агочара.
Агочара.
За пределами материального звука.
За пределами материального звука.
Гирам.
Гирам.
Речь.
Речь.
Гамхира.
Гамхира.
Серьезную.
Серьезную.
Шлакшная.
Шлакшная.
Радующий слух.
Радующий слух.
Вача.
Вача.
Слова.
Слова.
Шуча.
Шуча.
Горе.
Горе.
Прашамаян.
Прашамаян.
Облегчая.
Облегчая.
Ива.
Ива.
Подобно.
Подобно.
Перевод стиха. Видя, как я пытаюсь медитировать в этом уединенном месте, Верховный Господь, трансцендентный ко всем материальным описаниям, чтобы смягчить мое горе, сказал мне важные и приятные слова. Комментарий Шрилы Прабхупады. В ведах сказано, говорится, что Бога невозможно описать обычными словами или постичь земным разумом. И все же по его беспричинной милости в человеке могут пробудиться чувства, позволяющие слышать его или говорить с ним. Таково действие непостижимой энергии Господа. Человек, одаренный милостью Господа, может услышать его. Господь был очень доволен Нарадой Муни, и потому наделил его способностью слышать Господа. Но те, кто находится на испытательной ступени регулируемого преданного служения, не способны непосредственно общаться с Господом. Эта способность была особым даром, данным Нараде. Когда он услышал вселяющие радость слова Господа, боль разлуки с ним несколько утихла. Любящий Бога, преданный, всегда ощущает боль разлуки с Ним, и потому постоянно погружен в трансцендентный экстаз. Эвам ятанта виджане мам агочара гирам гампираш лакшная вача шуча прама ашама ян ивам. Видя, как я пытаюсь медитировать в этом уединенном месте, Верховный Господь, трансцендентный ко всем материальным писаниям, чтобы смягчить мое горе, сказал мне важные и приятные слова. Первая песня Шримад Бхагаватам, глава 6, текст 20, беседа Нарады с Ясадевой. Здесь Нарада рассказывает свою прошлую жизнь в Ясадеве своему ученику. Он пытается таким образом объяснить ему суть веды. Самое важное выделить главную вещь. Что веды, они очень объемные. И понять как бы их вывод бывает очень сложно человеку. На самом деле, если бы мы изучали самостоятельно веды, мы бы не смогли понять какого-то конечного вывода. Они кажутся очень противоречивые, запутанные. Поскольку описания даются с разных точек зрения, разным личностям, в разных обстоятельствах. Здесь говорится, что земной разум, он не может постичь Бога. Есть восходящий процесс, описывается, познание. Мы можем полагаться на усилия разума, чувств, деятельности, но так невозможно понять Бога, потому что Бог за пределами материи находится. И это называется восходящий процесс, он имеет недостатки. Он ограничивает нас своими собственными несовершенствами. Как говорят люди, что выше себя не прыгнешь. мы не можем как выйти за пределы своего понимания. И другой пример, который дает Прабхупада довольно часто, это пример лягушки в колодце, которая не видит, не имеет опыта за пределами этого колодца. Проживает всю жизнь в колодце и не знает, что такое Атлантический океан. Всегда ожидать ей такое понятие, как Атлантический океан, не сможет представить его, такого объема воды. Потому что ее существование протекает в других масштабах. И также, говорится, человек, который живет в своей деревне, он думает, что мир кончается за ее пределами, если никогда не выезжал за пределы деревни. Он кажется, что мир кончается за пределами деревни. Это касается любого места, города, страны, или планеты, или существования. Есть ограничения мыслей и возможностей. Поэтому нам тоже иногда кажется, что вот этого не существует, или другого не существует. Кому-то кажется, что Бога нет. Называется обусловленное существование. Что Бог, прежде всего, понятие Бога, это понятие всемогущего и безграничного. И нужно уже стать философом, чтобы допустить такие понятия, как безграничность. То есть нет границ. Ученые, конечно, знают, что границ нет, но откуда они знают? Они же не могут проверить все. Может быть, есть границы. Но как философы не понимают, нет, границ не должно быть. Вот это первое понимание Бога. Уже есть какое-то понимание бесконечного, безграничного. Значит, необъяснимого. И так он описывается для людей, которые идут путем восходящего знания, как неописуемый, непостижимый, не обладающий никакими материальными качествами, не имеющий сравнений, ниргуна говорится о нем, о Боге такие понятия даются, вообще немыслимые совершенно. Но это уже какое-то представление. В всяком случае, есть признание высшей силы. И в этом смысле слова, когда тема такая сложная для размышления, есть единственный выход только – установить какую-то истину, принять авторитет. Как иногда мы часто спорим на очень высокие, сложные философские темы, и мы не можем найти общего языка, потому что это невозможно утвердить на нашем уровне. Не следует даже пытаться это делать. Нужно просто учесть мнение разных авторитетов, вот и все. Что-то нельзя сейчас проверить на нашем уровне и спорить бессмысленно, потому что она все равно не становится этой истиной. Где там была Джива, на Вайкунхе или на Голоке Вриндаване, как она сюда пришла и все остальное. Это не для теоретического обсуждения. В этом смысле мы просто прибегаем к авторитетам. Все. Такая ведическая культура. Мы приучаемся принимать просто авторитет, потому что это за пределами нашего понимания многие вещи. Но это лишь для тех людей, которые идут путем восходящего познания. То есть они практикуют, используют какую-то свою энергию и силы и чего-то пытаются достичь. И вот эта тенденция достичь чего-то, это наши усилия, мы пытаемся заглянуть вперед, конечно же. Туда, где мы еще не осмыслим, но пытаемся это делать. И всегда ошибаемся таким образом. Поэтому мнение авторитета должно быть выше. Попытки могут быть осмыслить что-то, но мы должны научиться мыслить вглубь. Вглубь своего сердца, чтобы понять, что думает на этот счет Верховный Господь, что думает на этот счет Духовный Учитель. Вот это и есть наука, вот она. Мы познаем это через душу других людей. Не через свой ум и разум, даже не через свой сейчас духовный опыт, который покрыт еще гунной материальной природой. Мы пытаемся понять, что говорит Духовный Учитель, что говорит Кришна Бхагавадгите, что говорят великие святые, что говорят Писания. То есть через сверхдушу, через душу других людей, более реализованных. Если они говорят, вот это пока так для тебя, мы просто принимаем, потому что другого выхода нет просто. Других авторитетов не существует здесь. Ум не является авторитетом. Поэтому споры считаются бессмысленными на эту тему, и поэтому утверждается ниргуна. Как вы будете спорить об этом? Бог не имеет никаких качеств. Все останавливается. Может только остановиться и сложить руки. Все бессмысленно, бесполезно. Это очень хорошо для умиротворения. Персональная концепция дается. Нет материальных качеств у него. Нет материальной формы. Нет ничего материального в нем, и ты не можешь сравнить, не придумать, не познать каким-то путем. Все, согласись с этим, что он за пределами твоего понимания. И тогда человек достигает мира в уме, умиротворения. И когда он достигает умиротворения в уме, он может пойти и дальше. Каким путем? Путем служения. Мир означает, что человек может действовать правильным образом. В состоянии умиротворения он может действовать правильным образом, как слуга. Но если он не умиротворен, он будет бороться. Философы, они это борьба на самом деле. Очень редко можно найти умиротворенного философа. Преданный должен быть умиротворенным философом. Но не должен противоречить его уме, потому что есть авторитеты, есть опыт других людей. Есть связь с ними, вот и все.
Но если он не умиротворен, то тогда он использует философию, чтобы противопоставлять другим это понятие. На уровне логики он находит всегда какие-то аргументы против, как материалисты действуют. Они всегда найдут аргументы против Бога. В любом случае, это вечный спор, никогда не кончится. С разные позиции. Позиция борьбы – это позиция служения. Это позиция превосходства и господства – это позиция именно служения. Они никак не соприкасаются. Поэтому и философии тоже никак не могут найти общий язык. И Верховный Господь, он непостижим, говорится, для кого? Для тех, перед кем он не раскрылся. Вот здесь об этом говорится. Вообще он непостижим, верно? Но он может быть постижим, если захочет. Он же всемогущий. Арджуна говорит Кришне: я хочу видеть твою вселенскую форму, но у меня нет глаз. Кришна говорит: да, ты этими глазами ты не увидишь. Тебе нужны божественные глаза. Эти глаза бесполезны, ты не видишь этими глазами Бога. Поэтому сейчас я тебя наделяю божественным зрением, говорит Кришна. Посмотри. Арджуна смотрит, чуть не умирает от страха. Вот таким путем это происходит. То есть невозможно увидеть этими глазами. И умом невозможно. Он в одном месте увидел все вселенные, Арджуна. Для ума это непонятно. В Гите это описывается, что он увидел все, абсолютно все. Все энергии вселенского масштаба и другие вселенные даже. Гуны, время, безграничное пространство в одном месте. Не сходя с места. Но это называется божественное зрение. То, чем Кришна делал Арджуну. Ведь у Кришны везде глаза, говорится, руки, ноги, уши, животы. Как это можно представить? Животы повсюду валяются? Сколько там животов? Ну, мне ни животов, ни ушей, ничего. Нет, бросьте любую вещь на землю. Она разлагается со временем, куда-то уходит. Переваривается, смотрите. Животы везде. В этом смысле. Это нужно понимать функционально, не физиологически, что живот лежит чей-то, кусок мяса, а функционально мы можем это увидеть. И функционально, наверное, везде его глаза, уши, животы, везде это есть. Все это и поддерживает нашу Вселенную. И вот, поскольку у Кришны такие чувства везде, они безгранично распространенные, он дал ему вот именно такие глаза увидеть все. Именно Арджуна видел все изнутри и снаружи одновременно. И когда он этот взор потом переключил на Кришну, он поразился больше всего другой форме. Это самое большое, что он, чем он был поражен. Что эта форма кажется ограниченная, но он безграничен. Все поддерживает, все с ним связано. Он отличается все, несравнимый, ниргуна, нельзя его сравнить. Одновременно это было. Арджун не мог этого постичь. И он стал спрашивать: Кришна, кто же ты? Как же мне о тебе думать? Запутался совершенно. Да, божественное зрение сбило с толку его. И Кришна снова рассеял его сомнения, смотря дал ему знание, что Арджуна не мог, даже увидев форму Господа, понять ее. Он снова задал вопрос еще больше. Да, Кришна рассказал ему дальше Бхагавад-гиту, еще рассказал что-то. Вот такой процесс, вот он процесс, как знания получают преданные. Через сверхдушу, не через свой ум, не через свой духовный даже опыт. Это будет имперсонально, если мы только на свой духовный опыт опираемся. Нет. Через преданность мы развиваем такие отношения, что мы получаем духовный опыт от кого угодно. Преданный – это самый лучший ученик. Это самый верный, самый способный ученик. И первый ученик Кришны, говорится, это Арджуна. Он друг Кришны. Вот причина, почему была рассказана Бхагавад-гита. Не потому, что он имел ученую степень Арджуна, докторскую. Не был кандидатом в науку философскую. Нет, у него не было такого образования. Он был воином. Что он умел делать? Он умел стрелять из лука очень хорошо. Но Кришна ему первым рассказывает Бхагавад-гиту. Не в Ясадеве, смотрите. Ясадева – великий литературный ученый. Он записал Веды. Прямой ученик Нарады. А Кришна говорит Арджуне Бхагавад-гиту. Не какому-то великому ученому, а потому что он друг. Итак, если человек общается с Богом близко, то автоматически он перенимает все его достояния. Такие как знания, сила, красота и все остальное – пользуются этими достояниями Бога. Поэтому здесь Нарада Муни учит Ясадеву. Тебе нужно описать игры Господа. И он приводит в пример свою прошлую жизнь Нарада. Он говорит: смотри, ты написал Веды. Но для кого они? Люди со временем станут падшими, они не смогут прочитать твои писания. Факт? Кто сейчас сможет изучить Веды? Несколько ученых мира пытаются, ничего не понимают. востоковеды что-то, ничего не понимают. Просто слова переводят какие-то, но смысл не понимают ничего. Мы общались с ними. Они сами это говорят. Мы не понимаем ведические писания. И иногда обращаются к нам, потому что есть какой-то опыт есть. И Нарада говорит то же самое, если Дэвид, ты написал такой труд, а кто им воспользуется, когда люди станут падшими? Говорит, я был падшим в прошлой жизни. Вяса. Я сейчас твой гуру. А в прошлой жизни был сыном служанки. Шудрани. Безродной. И более того, она даже не знала, кто мой отец. Эта женщина. Вот такое у меня было рождение. Она не дала мне ни образования, ни хорошего здоровья, ни какой-то родословной красоты телесной. Я был некрасивым, маленьким, необразованным. Что я мог делать? Помогать только стирать, что-нибудь убирать, вот и все. И просить что-нибудь потом людей. И жить на это. Даже считать-то не мог только. И как же достиг совершенства? Смотри, кто я сейчас. Просто я услышала Кришну, вот и все. На сезон дождей, говорит, остановились мудрецы у нас по какой-то счастливой случайности. Они все были бхактивидантами, как выяснилось потом. У нас есть один бхактивидант, Прабхупада, а там было много бхактивидантов. Ну что-то такое произошло, это очень великие души остановились там. Прямо в этом доме. Но это было связано, конечно, с волей Всевышнего. Для Нарады это было какой-то счастливой случайностью, возможностью. И он слушал, сидел 4 месяца их беседы. Говорит, Вяса, я ничего не понимал. У меня был детский разум, мне было всего 5 лет. Я любил просто играть, бегать с друзьями, а тут вдруг потерял интерес к играм. Как-то мне стали привлекать эти люди. Странные вещи говорили, ели что-то, в каком-то блаженстве они находились. И я иногда просил, можно доесть? Иногда даже не спрашивал, врал просто. Потом остатки, то, что осталось, съедал сам. У меня, естественно, пробудился этот вкус к их беседам, к их поведению, к их вкусам, к их пище. А мать им стирала, служила там, готовила что-нибудь. Я ей тоже помогала, занялся преданным служением. Смотрите. Они обсуждали высокие темы, Ведантас, Сутру и прочее. Они обсуждали деяния Всевышнего также. А дочь все шел 4 месяца и шел, никуда не уходили. Я тоже сидел и слушал, и слушал. И во мне, говорит, что-то изменилось. Я потерял интерес к детским играм. У меня все интересы ушли. Играть, наслаждаться. Но дожди кончились, мудрецы покинули дом. У меня была только мать, он говорит, больше никого. И она связывала меня своей любовью, естественно. Но после того, как мудрецы ушли, из меня укусила мать в ногу. И она умерла у меня на глазах во дворе. Что мне было делать в 5-летнем возрасте? У меня кроме матери никого не было. Я стал плакать. Но я услышал от мудрецов, что Бог управляет всем. Что все принадлежат Богу. В свое время каждого Бог забирает куда-то. И тогда я решил принять саньясу. 5 лет. Преданные тоже, да, пробовали себе принять саньясу. Не было такого преданного, который бы не принимал саньясу. Мы это видим. До того, как всем жениться, все принимали саньясу. Помните, мы все жили в ашрамах, все проповедовали, книги распространяли. Телевизор никогда не смотрели. Видео никогда не смотрели. Шоколад никогда не ели. Мороженое тоже. Сейчас мы уже аватхуты. Независимо от всего этого. Но в то время мы были все саньяси. И вот Нарада Муни принял саньясу в 5 лет. Но он не стал аватхутой. Он так и остался в теле шудры. Когда увидел Господа, он увидел Господа в конечном итоге. Он стал путешествовать, сжег свой дом. Тело матери кремировал в собственном доме. И покинул его. Затем он пустился в странствие, и когда у него появилась тоска о Всевышнем, он хотел найти прибежище. Не было прибежища. Ни земли, ни родины, ни матери. Все, что было у него, это мать, и то, что осталось от мудрецов, он что-то слышал удивительное. И вспомни, что мудрецы говорили о Боге, и он сел в лесу и стал медитировать. Где же там этот Бог? Может быть, он даст мне прибежище. И что самое удивительное говорит? Это так могущественные слова повлияли на меня, этих мудрецов, что через несколько секунд медитации я его увидел. У меня была вера, переданная от них. Не изучая вед, не занимаясь мистической йогой, не совершая никакие аскезы. Друг Махарадж совершал аскезы великие. Обычно в прошлом все великие преданные совершали суровые аскезы какие-то. Здесь совершенно противоположный пример, Нарада говорит. В моем случае это совершенно не так. Посмотри, как могучно бхакти. Просто под этим влиянием получил такую веру, что через несколько секунд медитации я увидел его перед собой. Но правда, очень недолго. Несколько мгновений. Это было достаточно, чтобы его жизнь изменилась. Здесь говорится, что он пытался медитировать в одном месте. И Господь, чтобы смягчить его горе, разлуку, сказал ему приятные и важные слова. Вот и все знание. Все, что требуется. Услышать свыше. Вот только таким путем постигается Бог. Нельзя придумать то, что сейчас скажет Господь ему. Послушайте, что сказал Господь Свердуша. Друид. Хантасмин джанмани бхаван. Мамам драштум игархати. Авипаква кашаянам дурдаршахам койогинам. О, Нарада, сказал Господь, мне жаль, что в этой жизни ты больше не сможешь увидеть меня. Сказал он прямо. Представляете, такое услышите. Бог появился и говорит, жаль, но больше ты никогда не увидишь меня. С самого начала. Тот, кто не совершенен в служении и не вполне свободен от материальных пороков, едва ли может увидеть меня. Вы представляете, что это такое? Господь ему говорит, ты не совершенен, не свободен от пороков. Но он уже увидел его при этом. Но говорит, больше ты не увидишь меня. Но уже увидел его. Несовершенный, порочный человек видит Бога. Каким образом? Вот о чем Нарада говорит Вьясадеве. Понимаешь, говорит, в чем истинная наука? То, что ты записал, никто этим не сможет воспользоваться позже. Бесполезный труд твоей книги. Все ведические писания. И говорит, настолько важно преданное служение. А как? Я просто слушал Шримад Бхагаватам от этих мудрецов. Они мне дали эту веру. И, то есть мы видим на практике, что именно когда преданные говорят, лично кому-то какие-то наставления дают, это имеет огромное влияние и силу эти наставления. Дальше мы что-то читаем в книгах, но потом слышим от преданных, надо приточнить тому, что именно услышали, не тому, что читали. Нас это сильно волнует, то, что мы именно слышим от преданных. Вот это вот бхакти-йога. Шраванам первое. Не чтение книг. Шраванам первое. Слушание. Потом повторение. А вот потом чтение. Смаранам. Заметили, что нам трудно читать книги Прабхупады. Преданные ленятся читать книги Прабхупады. Некоторые читают, в основном редко читают. Смаранам не развит, потому что мы еще недостаточно слышали и повторяли. Если мы же слышим, не повторяем, у нас не будет интереса к чтению глубокому. Это принципы бхакти-йоги, их 9. Шраванам, киртанам, смаранам и есть еще другие, более глубокие процессы, которые далее как бы, в развитии находятся. Но главный из них это шраванам, киртанам, на котором все это держится. Без киртана в кали-йогу невозможно получать милости Бога. Поскольку мы просто прославляем Кришну в киртанам, мы получаем знания. Вот таков наш метод. Здесь нет слишком философских разработок. Как Веданта Сутры. Читали Веданта Сутру? Даже не пытайтесь. Сразу сломаете ум на первой же шлоке. Сразу же. Не говоря уже о других. Совершенно невозможно в кали-йогу. Даже зафиксировать ум на какой-то шлоке. Даже разобраться, понять. Потому что эти шлоки, они безграничны вообще. Как это нужно иметь особый тело? Адхата Брама Джиджиасу, говорится. Например, первая установка. Адхата Брама Джиджиасу. Интересное. Всего несколько слов я сюда написал. Веданту. Но что это означает, очень сложно понять. Адхат означает сейчас. Брама, джиджасу, интересуйся браманом. Три слова. А что это означает? Кому это обращено? Только к тому, кто читает эти строки. Если немножко расширить то, что там говорится. Сейчас. Когда ты человек. В данный момент говорится. Сейчас. В данный момент именно. Когда ты человек и можешь читать эти слова, то есть ты образованный, и ты открыл эту книгу, и ты увидел вот это слово, вот именно в данный момент, ты должен интересоваться абсолютно истиной, раз ты дошел до этого слова. Это не обращается ко всем. А это говорит, к данному моменту, сейчас, в данный момент. А сейчас в данный момент означает, что я вот в данный момент смотрю эту книгу, раскрыл и смотрю, и как раз мне оттуда. Ага, вот ты где. Оттуда говорится. Понимаете, что? Что такое Веданта Сутра? Вас сразу ловит эта шлока, если вы разумный. Все, вы не можете. Вас сразу схватывает первая же строка, если вы понимаете ее смысл. Адхата, сейчас. Вот ты где. Ты здесь. Сейчас. Ты попался. Теперь ты должен. Теперь ты никуда не уйдешь. Заинтересоваться абсолютно истиной. Все. Это даже вы просто книгу открываете, там такая рука, хватит вас. Такой триллер можно снять. Веданта Сутра. То есть, если ваш такой разум, если вы дошли до этого состояния, вы именно так это воспримете. Люди не понимают этой шлоки. Это относится именно к человеку, в данный момент, который вот уже не имеет этот интерес, дошел, уже прошел все аскезы, изучил все веды, смотрите, это Брахма, Веданта Сутра, последний конец Веданты. Значит, он уже изучил все веды, прошел все покаяния, аскезы, все виды йоги, теперь открывает Веданта Сутру, и все, говорится, ты здесь, интересуйся, больше никуда не нужно ходить. Это очень сильная шлока. Это только первое утверждение Веданта Сутры. Мирские ученые совершенно не понимают, что это относится именно к личности. Это взаимоотношения не достигают этого уровня. Они это анализируют со стороны и вообще по поверхности ничего не могут понять. Как банка с медом снаружи, говорится, облизывается. Никакого вкуса, никакого понимания. Веданта Сутра — это не философский трактат вообще. Это просто трансцендентный уровень. И далее описываются другие вещи. Веданта Сутра, она полна интересных, удивительных вещей, но в Кали-югу Веданта Сутра непостижима. Единственное, что мы можем понять, интересоваться нужно абсолютно истиной, проявлять живой интерес. А как это сделать? Шраваном, киртаном, смараном и прочее. Это 9 процессов бхакти при одном служении. То есть, таков метод. Восходящий процесс, он очень слаб в Кали-югу. То есть, мы надеемся получить это по милости Кришны, такое понимание. Итак, порочный, даже порочный человек, не свободный от скверны, не совершенен в служении Богу, не совершавший служение Богу особого. Может видеть Бога, но недолго. Лишь на то мгновение, чтобы продолжать потом практиковать бхакти. Собственно говоря, мы с вами все такие же. Мы получили когда-то даршан святого имени, поэтому мы остались здесь. Немного, чуть-чуть. И мы посвятили свою жизнь. И часто ли повторяются такие даршины экстатические? Не всегда, не постоянно, иногда. Иногда мы полностью погружены в сознание Кришны, нам очень хорошо. Но чаще всего мы боремся с умом и все остальное, потому что у нас есть недостатки, пороки какие-то. Мы не можем постоянно слышать святое имя. И тем не менее Господь схватил нас, как Нарада Муни. Как? Вот она бхакти, вот он процесс. По милости вайшнава, духовного учителя Кришны, все. Точно такой же, таким же путем мы идем, как Нарада Муни. Наша жизнь также не лучше, чем, так сказать, рождение в семье служанки. Без ведических традиций, семейных пониманий, отношений. Мы с самого начала наполнены недостатками рождения. Ничем не отличается. Но единственное, что, в чем наша удача, мы встретили книги Прабхупады, цель преемственность, духовный учитель. И мы получили даршан святого имени, и поэтому мы остались преданным служением. Нарада Муни дожил до конца ту жизнь шудры. Уже увидев Бога, он дожил до конца ту жизнь шудры. Но, говорит, в свое время пришла смерть. И когда пришла смерть, яркая как молния, я обрел трансцендентное тело. Потому что всю жизнь думал о Боге. Об этом мгновении. Я постоянно думал о нем, совершал смарану. И не был привязан к чему. Никогда не обижался ни на кого. Всем все прощал. Шел путем любви, служения. Это лучшая жизнь, которую человек может прожить. Не оставляя никаких долгов здесь, в этом мире. Поскольку думал о Боге, то в конце жизни, когда оставил это тело, шудры, неказистое очень, никто бы не заметил в нем каких-то возвышенных качеств через это тело. Я обрел трансцендентное тело. Видишь меня, это я, Нарада. Вечное тело. Я пережил творение, я никогда не умираю. Я помню свою прошлую жизнь. Поэтому я с этим тебе говорю, напиши Бхагаватам. Просто люди говорят о Боге. Таков сюжет, который здесь описывается. Мы продолжили как бы этот сюжет в историях преданных. Каждый пришел в сознание Кришны, как Нарада Муни. У каждого своя история есть. Рождение, какие были у нас до сознания Кришны, сознание, образ жизни, окружение, и потом как все это менялось. Так что это тоже как продолжение Бхагавата там будет книга, поэтому такая интересная. То есть этот намек здесь, здесь прошлый жизнь рассказывает, как пришел в сознание Кришны Нарада Муни, рассказывает Вьясадеви, поэтому он говорит, причина этому была то, что услышал игры Верховного. После каждой игры, которая описывается Бхагаватам, говорится, что тот, кто слышит эту историю, очень быстро освободится, достигнет освобождения. Такова сила Бхакти. Даже если человек не понимает, особенно через гьяну, не имеет значения. Важно искреннее желание. Харе Кришна. Будьте вопрос. Нет, не так эффективно. Без участия неэффективно. Стараться участвовать в процессе шарвана. Иногда приятно делать театр, чтобы это лучше ощутить, эти все истории. Иногда трудно слушать философские вещи. Но если вы это сыграете, то все это переживут и поймут еще глубже. То есть есть разные способы, как это можно услышать. Но изначально мы должны слышать это от Бхактивиданты. Неважно, как играет или не играет, мы должны услышать от Бхактивиданты. А потом поддерживать можно при помощи культуры, отношений, театра также, музыки, как угодно. Поддерживать это, то, что мы услышали. Если человек не будет участвовать, как бы не будет внимательно стараться слушать, углубляться, он потеряет вкус быстро. То есть говорит Бхактивинода Такура об этом, что не все люди могут воспользоваться Бхагавад-гитой и Шримад-Бхагаватам. То есть есть писание трансцендентное, есть знания, но воспользоваться могут немногие. И кажется, что чего-то не хватает, хотя есть гита и Шримад-Бхагаватам. Если мы не можем воспользоваться ими, то мы ищем чего-то еще, естественно. Пытаемся найти еще какие-то, может быть, методы, еще какие-то философии, еще какие-то практики. Это говорит о том, что мы не можем воспользоваться писаниями. Не хватает этой сукрити. Сукрити вырабатывается больше всего, лучше всего через служение вайшнавам и через слушание именно вот этих вещей. Тут вот мы должны усилия применить, садану какую-то. Даже если нет еще какого-то искреннего желания, как говорится, но мы должны все же заставлять себя, подставлять свои уши, чтобы что-то попадало туда. И служить вайшнавам при этом. И тогда шравана быстро развивается очень в служении. Через служение и слушание. Это написано в Бхагавад-гите, мы так принимаем гуру. Служение, вопрошание, и мы на столе не принимаем таким образом.
А можно только служить, а не слушать?
Нет. Ни в коем случае не делайте так. Но это нужно делать для того, чтобы услышать. А, это другой уже уровень человека. Он может так поступать, это все хорошо для кого-то, но если мы говорим именно о тех преданных, которые принимают посвящение, то не следует так поступать. С посвящением мы должны уже служить, главное служить. Если же мы еще не посвящены, мы просто помогаем вайшнавам, это замечательно. Такие люди прославляются в Писании. Они тоже слуги Кришны. Может быть, они не классифицируются как чистые преданные, но они пропадают очень ценят таких людей, которые полезны для миссии, хотя сами, может быть, не успевают много слушать или читать книги, или повторять мантру, но они очень благочестивы и добры к преданным.
А если преданный уже получил инициацию, все равно
не любит слушать? Не любит, но он должен, если он инициацию получил, он должен. Это обязанность его. Он должен все равно слушать регулярно. Не знаю, получится ли у него каждый день слушать, но он должен регулярно это делать. Когда будет больше условий у нас в движении, то не так уж трудно будет слушать. Больше центров будет, имеется в виду, доступны для людей. Будут приходить. Когда мы открыли центр в Алма-Ате, в городе, то люди стали приходить городские. Они не практикуют, два круга может практикуют, или вообще не практикуют, а слушать Бхагавад очень любят. Они приходили на все классы Бхагавад. Там они цельные преданные, реже приходили. Потому что не заняты преданным служением. А эти люди на экономической деятельности, но мы не заняты преданным служением, но мы хотим слушать Бхагавад. Они с большим удовольствием слушают и быстро прогрессируют таким путем.
Разве это вот возможно? Мне кажется, рост в этом и заключается, что желание слушать, оно увеличивается. Потому что, ну, как бы, либо внутренний какой-то уже баджан идет, я не знаю, либо внешний. Смысл-то вот именно слушать о Кришне же, да?
Если человек избегает 10 оскорблений, то он быстро прогрессирует с Шраваном Киртаном. Если не избегает, то будут препятствия, будут трудности. И да, вы можете почувствовать, что вам вообще этот Бхагаватам не нужен. Прям сидя на Бхагаватам. Вы можете, наверное, такое настроение иметь. Это трудная ситуация просто у человека. Какое-то оскорбление, какие-то проблемы. И иногда вы на Бхагаватам думаете, что это трансцендентно все. Это зависит от того, как мы это практикуем еще, от этого качества. Этот процесс не терпит оскорблений. Единственное, что он не терпит, это оскорблений в духовной жизни. Он очень чувствителен к этим вещам.
Но я говорю об идеале, что вообще как бы правильно, если проверять себя, да, что если желание слушать увеличивается, значит человек правильно прогрессирует. Конечно, это итоги. В духовном мире же там все время все говорят и думают о Кришне, да?
Ну да, конечно так.
То есть желание слушать, оно как бы естественный рост правильного прогресса, я так понимаю, или нет?
Желание слушать, да. это чистое преданное служение, начало чистого преданного служения. Господь Читания определил так, начало чистого преданного служения. Это желание слушать Шримад Бхагаватам.
Потом говорить о Кришне.
Хорошо. Это всегда должно быть, слушать и говорить.
Это тоже
еще до того, как мы достигаем уровня чистого преданного служения, это должно уже быть как практика.
А потом, когда венец, когда любовь, когда...
Любовь это раса.
Тогда человек, что он же еще слушает, он также продолжает себя слушать, как бы процесс там безграничный.
Процесс не меняется, это совершенно процесс. В начале и в конце он один и тот же.
Угу. Только чувства углубляются.
Это понятно, что все это на другом уровне происходит, но процесс не меняется внешне.
Можно
себя слушать, да, читать Бхагаватам. Если, например,
нет у нас возможности Бхагаватам ходить, правда, то можно читать слух и слушать. Или это не так?
Не знаю, кто-то так делает.
Я слух читаю и слушаю.
Помогаешь, верно? Да. Тоже хорошо. Место, время, обстоятельства. Если нет никого, то что делать? Можно почитать вслух.
Боль разлуки уже была. Это не означает еще, что он совершенно был уже.
Да, это очень важный момент. Если у человека появляется разлука, то уже как бы он очень близок к совершенству. Уже о многом говорит. Но это было усугублено как бы ситуацией жизненной. Потерял все. Поэтому только на Бога уже никого не было. То есть какая-то милость Кришны была большая. Один мальчик был в Гурукуле в Алмате. Он пел так, что плакали все духовные учителя. Но там наложилась в его жизни ситуация. Его мать умерла. Он остался один, как Нарада в прошлой жизни. Знаете, как он пел Хари Кришна? Для него Кришна был все, и мама, и папа. Его везде показывали, где его не показывали, все сразу же меняли отношение к сознанию Кришны. Еще голос у него удался, и там были чувства. Так он к Богу обращался. Потом он вырос, забыл о смерти матери, и все изменилось. Этот мотив знают все в Алмате. То есть иногда жизненная ситуация помогает нам обратиться к Богу. Нарда это как бы совпало, все случилось так. Это милость свыше. Это последняя жизнь была.
Читаем сейчас, но когда жизненная ситуация помогает помнить о Кришне, да? И вот слушая, допустим, такие истории, что люди могут потом, когда жизненная ситуация меняется, вновь забыть о Боге. Человек слушает и говорит, Господь, ну я не знаю, может быть, моя ситуация тоже изменится. Но позволь мне себя помнить. Поможет, ну, в данной ситуации, то есть Кришна, ну, что это жизненная ситуация, не повлияло, потому что...
Какая жизненная ситуация?
Ну вот, вот слушаешь эти истории и думаешь, вот неизвестно, как у меня там что еще развернется. Вдруг я тоже смогу, вдруг забуду о Кришне. И вот уже сейчас, слушая эту историю, человек молится, просит, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, как бы там жизненная ситуация не разворачивалась, может быть, там все станет опять хорошо или плохо. Но вот жизненная ситуация плохая, человек все время обращается к Богу. Потом она становится хорошим, он забывает. И кто-то слушает такие примеры и говорит, можно, даже если она станет хорошей, не забывать тебя. Кришна поможет это сделать, не забыть?
Конечно, поможет. Почему нет?
То есть ситуация будет такая, что вот все условия забыть его, но Кришна поможет, чтобы не забыть, да?
Если чистый преданный забывает Кришну, то Кришна напоминает ему. Это как вы в Вриндаване живете. В Вриндаване у вас не получится забыть Кришну. Вам сразу напомнить себе об этом. То есть это уже близкие отношения с Богом. Даже в момент смерти с преданным какие-то беспокойства происходят, Кришна напоминает ему о себе. Нет.
А как они проникают тогда, двери закрыты через стены? Это же дух?
Не душа.
А как дух. Они приходят? Смерть побывал ночью, например. Кто-то ночью покинул тело. Смерть, значит, здесь приходил, и Мадута приходили, а дверь-то закрыта была.
Ну, у них другие двери совсем.
Ну, я говорю, нет, это дух.
Нет, через стены. Тонкое тело.
Тонкое?
Нет, нет. Тут другой тип тела материального, имадута. Имадутов нет в духовном мире. Они все материалистичны достаточно.
Все не про Кришну нет?
А нет, Ямараджи что-то знают. Для них Ямараджи главный.
То есть Бхагаватам они не слушают?
Нет, что-то они знают, поскольку Дхармарадж, он очень ученый, или личность, самая ученая личность. Он знает харму. Что-то они узнают от обязанностях, они знают о грехе и добродетели, они различают хорошо эти вещи. Это их квалификация. Но они ненавидят грешников. Они не беспристрастные. Я просто когда их видят, знаете, они так радуются вообще. Такой ужас вселяют в них. Так истязают их потом. Это ненависть у них сильная. Не чистый преданный. Я мрад чистый преданный.
То есть они, я хочу продолжить тему, то есть они все равно получают освобождение, потому что служат чистому преданному, да?
Ямадуты?
Да, ну что это за джива они же? Выполняют служение для чистого преданного?
Там речь вообще не идет об освобождении, как бы. Это просто их желание действовать в материальном мире. Например, здесь есть милиция. Получает ли милиция освобождение? Она служит государству. Не обязательно, просто это их долг, их форма жизни здесь, их сознание, их желание.
Но они как-то все равно не должны прогрессировать, что это за джива?
Обычно с того уровня они должны родиться где-то в земном мире человеческом, чтобы прогрессировать. В аду вряд ли они смогут прогрессировать, они работают там.
Вот если она вспомнит живую прошлую жизнь. Вот, говорю, если эта жива вспомнит прошлую жизнь.
Ямадута?
Да. Наверное, они быстро прогрессируют.
Есть такие люди в этом мире, которые борются здесь за справедливость. Моралисты такие, знаете, они ненавидят грех, они...
Ну, прошлые ямадуты, да?
Они и в будущем будут ямадутами. Так себя ведут, то есть они заинтересованы в этом. Это их главное, как бы, вкус жизни. Отставить какую-то правду здесь, в этом мире. А при этом он беспристрастен будет. Ямадуты не беспристрастны. Вишнадуты беспристрастны.
То есть я, насколько поняла, ямадуты это... Ну, типа пост какой-то тоже, работа, вот туда приходят, живы сменяют друг друга, как бы, да?
Угу. Профессия, ну, кто-то в милиции работает. Ямадут.
Так у них особый вид, они страшные же такие, значит, это не любой, может, надо же вид еще такой страшный принять.
Ямадутов боятся только грешники. Преданные не боятся ямадутов. Милиции же не боятся праведные люди. А грешники боятся. Какая страшная форма, смотрите, у них. У милиции. Дубинки в руках. Кошмар. Но вы же не боитесь. Ну, дубинки вы же не боитесь. Что к вам никакого отношения не имеет.
Интересно, если начальник милиции чистый преданный, то милиция тоже может быть постепенно чистым преданным.
А поскольку они служат чистым преданным, да, они
отчаяются. То же самое, наверное, тогда, если Ямарадж чистый преданный, то Ямарадж тоже могут быть чистым преданным.
Ямарадж заботится уже о них, да, и в будущем, в следующей жизни их сам Ямарадж.
Он их посадил.
Он им дает иногда наставление, в Бхагаватам написано, как он обучает их, помните, Саджамила историю. Они же пришли к Ямараджу и там возмутились, в принципе, они стали спрашивать, кто что главный. Мы поняли, что ты главный, ты же бог смерти. Что, еще кто-то верховный есть? Да кому ты это служим вообще? Мы же должны служить верховному. То есть Ямадут, они разумны в этом смысле. Они же слуги Дхармараджи. Должны иметь образование определенное, тоже с ним общаться. Но они ничего о Кришне не знали. В рамках только вот материального мира они понимали все это. Потом мы вот они являются такими моралистами, материалистами. А Дхармараджа сказал, нет, есть Верховный. И он может простить грешника за одну секунду. Вы вообще не нужны будете. Вы не подходите к таким людям. У вас нет необходимости. Знаете, люди думают, если они вот милиция, они просто без них не обойтись. Если вы преданы, вам не нужно все это. Таким людям можно не подходить. Закону какому-то там, насилию, аппарату не нужно.
Мне вот еще интересный момент. Вишну сказал народу, что не пытайся в этой жизни, ты больше меня не увидишь. Но ведь он же мог и появиться перед ним. Ну, в смысле, что он же сам волен поступать. Вот, я не знаю, почему он так мне сказал, как бы
теперь. Что больше никогда не увидишь?
Ну да.
Но будешь помнить, он сказал. Память остается тебе. Тебе, говорит, это будет достаточно, чтобы вернуться ко мне, в этом смысл. Главная вещь. Что теперь ты должен вернуться ко мне. Вот увидел, а теперь иди ко мне. Он же сам был пройти этот путь до конца. Шаги эти сделали. То есть Господь направил его, дал ему понятие и память. А теперь сказал, иди. Теперь можешь легко вернуться. Иногда хочется, чтобы он за нас и шаги делал тоже.
Ну нет, но как-то все равно же это такая поддержка. Допустим, вот на раз, ну хоть бы во сне тебя увидеть, ну хоть бы, ну вот наверняка вот мое чувство привлекутся так, что мне вот больше ничего другого не захочется от него. А он говорит, не увидишь ты меня.
Я вам рассказывал эту историю, рассказывал, да, здесь, как одна матаджи, она с Кришной стала общаться во Вриндаване. Я рассказывал мне об этом, спросила совета, что вы думаете об этом. Что Кришна у меня же в сердце, я с ним общаюсь. Иногда не такое может случиться с кем-нибудь. Вот. Ну, не самый лучший вариант, конечно. Я обычно не спорю с такими людьми, но если они что-то там слышат, ну что делать. Но она меня спрашивает, что вы думаете. Я говорю, а что же меня спрашивает? С Богом уже общались, я так, что скажу. Выходит на Мангаларати, я спросил. Она, зачем? Бывало, говорит, я утром просыпаюсь, а Кришна говорит, куда ты? Я уже здесь, все. Видите, сразу это мама. Понимаешь, что это Майя, видите, это Майя. То есть мы же еще эксплуатируем Кришну. В этом нечистота заключается. Поэтому нам нужно сейчас через эти усилия очиститься. Тогда мы вернемся, будем жить с Кришной всегда. А пока есть тенденция эксплуатировать и наслаждаться им. А что, если он постоянно здесь рядом, куда мне? И на Вайкунтху не нужно, правда же? И мне и здесь хорошо. Будет желание какого-то уйти отсюда.
Даже не.
Многие персоналисты, они думают, что Бог в сердце вообще никуда, ни в храмы не ходит никуда, не общаются ни с кем. Бхакти, он разлуку развивает, человек начинает печалиться, у него проблемы приходят. Когда же я его увижу, он думает. Проблемы. И он так и нужно начинать стремиться куда-то идти, идти, двигаться, двигаться. Все, ложное эго сотрется в порошок. Все, 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 все. На этом пути. 14 годам скажет. Построил храм.
Как вам понравилось?
Вам нравится храм, нет?
Мне то лучше, чем было раньше.
Это не то, что лучше, это здорово, тут столько земли, тут столько возможностей. Не смотрите на то, что сейчас есть, что это еще, что из этого можно сделать. Земля и земля. На самом деле, это единственное, что у вас есть в Екатеринбурге. Маленькая ферма, может быть, там можно пахать, там, собирать урожай. То есть можно жить в этом месте, служить божествам. Найдутся всегда преданные, которые захотят такого служения. Не так уж недалеко от города. Если знать время, когда отсюда уезжать и приезжать, не так сложно. Здесь можно заниматься образовательными программами. Скажем, собраться на несколько дней и изучать шастры вместе. Садхана Бхакти, изучать шастры. 3 дня, скажем, в месяц можно здесь жить в какой-то группе преданных. Еще 3 дня в месяц другая группа преданных приходит, здесь живет, какое-то время находит, выходные, может быть, несколько дней, Садхана Бхакти, и изучать шастры. Это очень хорошая вещь. Здесь уединенно, смотрите, здесь нет каких-то беспокойств, можно пожить перед божествами, занятия проводить. Это будет сильно поддерживать нас. Просто подумайте, как это использовать. Это можно использовать вместе. Полезно для сознания Кришны. Может быть, так каждый день ездить сюда будет неудобно всем. Да, планируйте какие-то группы, найдите какую-то возможность с группами здесь пожить. Скажем, какое-то время матажи здесь живут, отвечают, или там брамачари могут отвечать, или вместе ходите тоже, если есть условия здесь, домики появятся какие-то. Живите. Если отпуск, можете здесь неделю пожить с какой-то целью. Но целью образования лучше всего. Изучение писания. Большая помощь будет.
Алло.
Говорится, что мужа нужно служить как духовному учителю. Что он должен передавать это служение своему духовному учителю или Кришне, как он, не знаю. Как вот этот процесс происходит?
Как это происходит у мужа? Или у жены?
Ну и того, и другого, как это должно происходить. То есть это же очень сокровенное должно быть. То есть это должно быть в форме служения, там никаких не должно быть других чувств.
Нет, нет, нет. Там все чувства присутствуют. В стопроцентных отношениях присутствуют все чувства. С духовным учителем присутствует только раса служения и сахья немножко, дружбы. А супружеские имеют все отношения. И Дасия, и Сакхия, и Ватсали, что хотите, и Матхурия. Тут все есть. Но это все в служении гуру. Грихасхи смотрит на гуру в материальном смысле слова служение, материальном, как на собственного ребенка. То есть заботится, как о собственном ребенке, если он должен учить. Грихасхи так смотрит на гуру. Вот если материальное служение нужно оказать какое-то телу, то буквально так говорится. При этом принимать наставление от него, как от Бога. Вот так. Такие отношения. И муж и жена, они привязаны друг к другу. Вот у них вот эти все возможные вкусы отношения есть. Они привязаны, чтобы идти именно по наставлению гуру к Богу. В этом смысл привязаны. Вместе уходят к Богу.
То есть интересы они.
Да, да, да. В этом смысл греха с харшами. Они могут быть привязаны как муж и жена, это нормально. Но вместе идти к Богу при этом уходить. Вот это любовь будет настоящая отношения. Но там есть все. И дружба, и супружеские отношения, и служение, там полнота этих вкусов. Поэтому, в принципе, мы должны быть счастливы. Если мы вместе идем к Богу, все будет хорошо. И муж, он просто как мужчина, у него есть этот разум твердый, который поддерживается именно женой, твердость его разума. Он не тает, как масло, постоянно для служения именно личного, а знает, кому это предназначено, сам не сохраняет твердость разума. Он эту цель не утрачивает. Вот это его сила разума. Может, даже жестковатый будет отношение к жене, но он не утратит этой цели, если он настоящий преданный. И жена, служа мужу, должна чувствовать духовное удовлетворение, прогресс. Отрешенность от этого мира развивается. И счастье постепенно. Сначала она будет ущемлена тем, что, может быть, ее личные чувства не всегда удовлетворены таким мужем. Аскеза, жертва определенно требуется от нее. Потому что природа просто тела требует удовлетворения чувств. Но если мужчина очень твердый, то он не будет слишком таким вот материально любящим. Внутри у него будет эта связь, все это будет нормально. Но внешне, может быть, не так будет часто позволять себе как-то уделять внимание особой жене, там, больше служением заниматься. Но постепенно, постепенно это чувство перерастет во внутреннее отношение. Там не будет преград никаких. Независимо от физических отношений.
То есть больше нужно внутреннее настроение развивать, чем внешнее, да?
Да, да.
Близости как бы больше внутреннее должно быть, да?
Да.
Спасибо. Настолько многие понимают, ну как бы вот это, что с женой нормально грубо разговаривают. Ну, в последнее время,
грубо?
Конечно, да, что в последнее время, ну, это меняется немножко, я так вижу. Но вообще очень часто это можно...
Раздраженно.
Не, ну просто так, как бы в приказном порядке и не учитывая, может быть, ну как сказать.
Ну как Анатолий Вымухин.
Ну, не просто, ну, грубовато, скажем так. Ну, грубость, она есть грубость, мне кажется, тут.
Понятно, что это мужская природа, материальное эго, так выражается, понятно. Но мата же терпеть эти вещи.
У нас в последнее время как-то, ну, я так вижу, что в большинстве случаев, просто раньше это было очень распространено, сейчас уже, конечно, меньше, но вообще...
Поскольку вы терпите, будет результат какой-то. То есть мужчины тоже должны очиститься со временем. Сначала они будут себя вести вот таким образом, именно большей частью, долгое время, на самом деле.
То есть терпеть — это как вообще ничего не отвечать, молчать, уходить? Или как там знанием отвечать? То есть как вот в этой ситуации поступать, например? Если что-то слышишь, на самом деле, грубо, это не понятно.
То есть главное — терпение. Но естественно, что вы будете обижаться. Поскольку муж-то очень близкий человек, если он груб, понятно, что вы будете чувствовать какое-то ущемление, обиду. Но если вы скажете ему об этом, может еще хуже быть. Потому что его ложное эго, оно еще больше получится против вас. Что я муж, должна мне служить, все. То есть он может еще, так сказать, реакционнее ответить на это. Но если вы хотите, чтобы он заметил вашу жертву, тогда терпите, и в течение времени постепенно у него этот разум очистится. Когда ложное эго уменьшится немножко, постепенно он заметит вашу жертву. Но когда уже вы совершите очень много, всю жизнь посвятите этому человеку, потом начнет это понимать, где-то когда он к 50. А в России может к 60. И вообще может не понять. Так что эта жертва может без ответа остаться. Но Кришна примет эту жертву, понимаете? У нас проигрыша нет. Мы в сознании Кришны. Если женщина грубая, она теряет благочестие тогда. Она теряет благочестие, грубит мужа, она теряет благочестие. Женщина не должна быть любопытной. Тогда будет легко совладать с этой природой женской. Для женщины быть любопытной — это порок. Для девушки нормально. Но если замужняя женщина любопытна, это порочное качество. Тогда вы сможете развить мир в уме. Постепенно. То есть так или иначе вы жертву совершаете Кришне, служа мужу. Если даже муж вообще ничего не понимает, так и не понял. Но Кришна-то понял все. Все равно получите благо определенное.
Самое главное качество семьи — это терпение.
Да, но я не думаю, что муж не оценит этого, преданный в будущем. Вряд ли это возможно, конечно. Это нужно быть вообще таким вот. Совершенно. Я думаю, что уже они оценивают это. Просто они борются с мужской природой. С этими раздражениями и все остальное. В принципе, это уже есть у каждого. Когда я общаюсь отдельно с приятными мужчинами, я вижу, что они нормальные люди. Но с женой у них эта материальная природа сталкивается, они ее ощущают. Потому что она обманывала их, материальная природа. Она другая совсем. Женщина обманывает мужчину, мужчина обманывает женщину материальную. Поэтому брак имеет свои особенности. В ведические времена люди знали, как регулировать свое общение. Они не жили всегда бок о бок, муж и жена, в одной маленькой квартире. Мужа практически не было дома. Если муж постоянно сидит дома, то, боже мой, вы сбежите оттуда через неделю. просто. Ну, все будет плохо, все, и там плохо, и тут плохо. И эта бедная женщина, значит, она не знает, летать тут или ходить, или ползать перед ним. Он ее съест живьем просто. Если он сидит дома, он должен работать, должен выполнять свои обязанности, он должен быть занят постоянно. Активно проповедовать, что-то делать он должен. Как правило, так мы видим. То есть он приходит, в доме тогда праздник. Что редко можно увидеть, и он что-то всегда приносит, с собой настроение приносит, деньги приносит, подарки приносит. Семья всегда радуется. А если он дома, 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 и приходит домой, ничего не приносит.
Как?
Муж должен дарить. Должен покупать жене одежду, украшения, думать также о детях, это его обязанность. Жена должна получать от мужа все, тогда она связь имеет с ним правильную. Не на свои деньги покупать себе одежду сама, а она должна получить это от мужа именно. Тогда это имеет цену настоящую, реальную для нее. Поэтому муж должен думать об этом. Если он не знает, нужно почитать Писание, что так должен делать. Даже если не хочет, все равно раз в неделю должен что-то, какое-то внимание уделить. На день рождения, скажем, тоже что-то подарить. Или просто без причины одежду хорошую тебе нужна, я думаю, пойдем выберем. Это очень ценно, такие отношения. Это Писание говорится, как должен муж и жена общаться. Вот. Это принцип, просто мы обсуждаем, но детали, может быть, тонкости, потому что есть разные женщины и мужчины, разные комбинации этого всего. Это очень сложные природы. Но нам помогает принцип как-то сориентироваться. Вот только Рама, жена, она всегда дралась с ним, воевала с ним всю жизнь. Они ссорились. В фильме видели, нет? Святой только Рама. Он святой, но он дерется с женой. То есть жена с ним дерется, он не понимает, она материалистка. Ну, только она служит ему.
А духовный муж, только она куда уйдет? Может, духовный муж, конечно.
Да, но она же служит, она все равно служит ему. Он говорит, ты все равно мой Бог, все. Она ведическая, в принципе, женщина. Даже с дурным характером, но она, смотрите, она служила святому человеку. Родственники никогда не скажут, что ты святой. Только перед смертью могут такое сказать. В процессе жизни не будут слишком углубляться в эти темы. Может быть, для кого-то это и святой, но родственники видят святое по-другому. Поэтому муж и жена, даже Господь Шива и Парвати ссорятся. Это из духовного мира. Радхарани и Кришна тоже ссорятся. Кришна и Ишода тоже ссорятся. Но это уже духовная атмосфера, это принцип оттуда. Но не такие ссоры, как здесь, понятно.
Может, и даже до драк доходить.
Довольно часто такой до драк. И главное, что не муж бьет жену, а жена бьет мужа чаще. Просто добивает до полусмерти. Это же Россия. Русские женщины не водили трактора и танки, не забывайте. Так что тут дело именно в отношениях. Мы не просто пытаемся выяснить, кто тут лучше, кто хуже, кто прав, кто виноват. А нужно понять свою дхарму и свой путь к Богу. Семейная жизнь хороша тем, что люди учатся принимать свои решения, как бы брать на себя ответственность, законы верности изучают, мудрости, воспитания, очищения. То есть там через много человеку придется пройти сознательно. Потому что первые 20 лет мы проживаем неосознанно. Мы дети. Мы вообще не понимаем, как мы прожили эту жизнь до 20 лет, например. А вот когда появляются дети, и мы их воспитываем до 20 лет, мы проживаем второй раз этот период времени с ними, осознанно уже. Вот это мудрость. Когда вы целиком жизнь осознаете свою, от рождения до смерти, тогда вы мудры. Понимаете, в этом еще есть естественный смысл. Польза определенная. Потому что воспитывая детей, мы вкладываем туда ценности и понимаем, начинаем понимать, что это такое было у меня, оказывается. Почему отец был таким, почему мать была такая, начинает осмысливать многие-многие вещи. Кришна устроился очень хорошо в жизни. Просто сейчас мы учимся этим пользоваться.
Интересно, в прошлой жизни мы уже были мудрые, мы уже проходили это все, а в этой жизни опять мудрость потеряли ее, да?
Опять дураки.
Как был дураком, так и остался. В материальном смысле, да. Это все уходит, память. Нужно все заново получать, вспоминать. А в духовном нет. Если вы вкладываете в детей сознание Кришны, это другое. Также муж и жена, если служат Богу, это уже другой опыт.
Жена на самом деле это ученица мужа в духовной жизни. В духовном смысле она может так себя чувствовать. Поэтому эта раса непостижима вообще мужа и жены. Не обсуждается со стороны вообще. Вот принцип обсуждается, а потом должны сами применять. Что муж и жена это одно тело. Только они знают свои отношения.
Вот если мы, например, смотрим на все происходящее вокруг, как на милость Господа, то если мы также совершаем ошибки какие-то, ну, то есть мы на это тоже должны смотреть, по идее, как на милость Господа, да?
Ошибки?
Ну да, какие-то не совсем такие правильные вещи, может быть.
Ошибки-то невежество наше.
То есть в чем тогда милость Господа, например?
В том, что Он указывает на ошибки. Мы же понимаем, что это ошибка. Это милость уже. Понимание – это милость. Но если человек ошибается и не понимает, то милости нет. Если милость уходит, то человек очень быстро сходит с пути преданного служения, ошибается. А преданный понимает свои ошибки, он не сходит с пути преданного служения. Все ошибки, которые мы совершаем, нужно исправлять. Их будет всегда много.
А если у нас, например, скажем так, вот предсказано там астрологами действительно такой период жизни, что мы понимаем, что тут постоянно будут какие-то нелепости, ошибки, еще что-то. То есть, и причем многие уроки действительно по нескольку раз приходится проходить, то, ну, тоже тут милость Господа будет в том, что просто надо принять, что я постоянно буду что-ли ошибаться.
На одни и те же грабли?
А, ну, на одни и те же грабли это уж совсем, наверное, полное невежество. Но, наверное, чуть-чуть в разных модификациях, может быть. Но принцип один, например, глубокая анартха, и ты видишь, что, ну, очень она еще по силе воздействия на тебя такова, что ты можешь видеть, что она еще долго, скорее всего, будет воздействовать. Ну, как вот тут вот ты?
Вот об этом мы и говорили не так давно здесь, что мы часто медитируем на анартху, а нужно медитировать на душу. Это и есть выход. Вас сбивает в толку присутствие анартхи. И вы можете ждать, когда же анартха уйдет. Но так вы тратите энергию на эту анартху. Не тратьте энергию на эти анартхи, тратьте энергию на самосознание. То есть необходимо медитировать на душу. Хорошо было, когда мы не видели никаких анартхи. Повторяли мантру, распевали, книги распространяли, и все прекрасно было. Но как только мы видели анартхи, у нас проблемы начались видеть. Ой, сколько анартхи, мы забыли про душу. Продолжайте также воспевать все, развивать свой вкус. Анартха уйдет в этом процессе. Именно в процессе. Видите, какие-то недостатки, все равно вы даете любовь окружающим. Поддерживаете духовную атмосферу. Все, и таким же анартхи куда-то исчезают, подавляются, слабеют. Никто их не замечает, как будто их нет. То есть не придавайте большое значение присутствию анартхи. Из-за кали-юги это умонастроение у нас. В кали-югу важнее считаются недостатки, чем достоинства. Если видим достоинства в человеке, мы не так уж впечатляемся. Но когда недостаток, мы смотрим, вот смотрите, очень важно смотреть, очень-очень важно. Поэтому майя так нас отбрасывает. А я душа? Вот что важно.